Добрый день, ребята. Это Будам с подкастом номер 501. Подкаст «Америчка», находящийся на сайте america.us. Сегодня поговорим о последних событиях, которые происходят вокруг меня. А именно, я сейчас вообще-то нахожусь в чудном городе Майами. Часто приезжаю в Майами, нравится мне этот город. Курортный город, как вы, может быть, знаете. А что мне особенно нравится, что это город, в котором есть вся инфраструктура, которой мы здесь в Америке разбалованы, плюс океан, теплый океан. Сейчас температура от 28 до 30, я говорю о температуре воды. В зимние месяцы 22-24, это я говорю опять же о температуре воды. Поэтому, в общем-то, неплохое место. Плюс дороги, машины, заправки, продукты, рестораны, все есть. Иногда даже задумываешься, стоит ли вообще куда-то еще ехать в другое место, когда есть такой чудный городок Майами. Однако, вы, наверное, знаете, что не так давно был очень сильный и тяжелый ураган, который называется Ирма. У него имя такое было – Ирма, который пронесся над Флоридой и чуть-чуть зацепил дальше Америку. Ну, на самом деле, он сначала цепанул очень сильно Багамы, Кубу, всяческие другие острова, типа Сент-Мартин, и все. Это все-таки туристские направления. Я, конечно, не говорю о Кубе, который до сих пор еще как бы не наш дружественный курорт. А Багамы и всяческие другие острова в той же области – это курорты. Они пострадали сильно. Так получилось, что я взял билет в Майами заранее, где-то за месяц, совершенно случайно. Но мне, как говорится, повезло, как в том анекдоте, просто повезло, что я взял билет на тот день, когда уже, это было сколько, дня три после того, как ураган пронесся над Майами, поэтому самолет прилетел вовремя, аэропорты работали, и, в общем-то, город выглядит уже хорошо. Есть еще, конечно, некие проблемы, где-то, видишь, кучками валяются деревья, где-то куски пальм валяются, не везде электричество восстановили, интернет, может, не работает везде. Но в целом город красив, туристы продолжают получать удовольствие от Майами уже после вот этого урагана Ирма. Пострадали в основном те, которые жили в старых домах. Вот если вы посмотрите на карту Майами, там в самом низу есть такая тонкая полосочка, прямо уходящая в океан. Это так называемые Florida Keys, или там Key West есть городишко. Вот там, вот в этой полоске, пострадало очень много домов. То есть многие были полностью разрушены, некоторые не полностью. Но, в принципе, хочу сказать, что в основном Флорида, конечно, подготовилась хорошо. И можете себе представить, 6 миллионов человек были... То есть была объявлена эвакуация, 6 миллионов человек... снялись с места, сели в свои машины, кто куда мог, и укатили в ближайшие штаты. Некоторые пытались уехать в ближайший штат Джорджия, она же Грузия в некоторых странах, но потом сказали, что ураган и Грузию эту зацепит, поэтому народ потянулся дальше, наверх, там куда-нибудь там в Каролайны, там Южная Каролина, кто в Северную Каролину, она же Каролина в некоторых наречиях. Тем не менее, жертв было очень мало. Самое обидное, что жертвы были в основном глупые. А именно после урагана. Уже ураган закончился. Вот здесь, недалеко от Майами, на севере, есть городишко Форт Лодердейл. Оттуда, кстати, часто уходят большие, крупные круизные корабли на острова всяческие в плавании. Но, в частности, там умерло 8 человек из дома престарелых, которых куда-то перевезли, или это было в их доме, но суть в том, что не работали кондиционеры. Это уже было после урагана, а температура поднялась до 100 градусов, ну, это по Фаренгейту, я не знаю, сколько точно по Цельсию, но, может быть, 35. И вот эти старые люди, они, некоторые из них не выдержали и просто умерли от этой невыносимой жары. Это халатность, конечно, будет уголовное дело, конечно, найдут виноватых. Очень обидно, что это случилось после. Вот это Ирма, это ураган, сначала был пятой степени, это все зависит от скорости ветра. И ветер этот закручивает, он шел с моря, и он крутил эти волны, и эти волны шли, поднимались и шли на берег. В общем, разные бывают степени силы вот этих ураганов. И, по-моему, я не боюсь соврать, но, по-моему, если, скажем, 150 миль в час, скорость ветра, 150 миль – это будет больше 200 км в час, то это будет ураган, по-моему, пятой степени. Эти вот ураганы, они ослабевают, когда они уходят с моря, с океана на сушу. И, вот, и они там ослабевают сильно, но есть вероятность, что он превратится в торнадо. То есть, короче, час от часу не легче. Некоторые люди решили остаться здесь во время этого урагана Ирма. Кстати, я забыл сказать, что у нас принято вот эти все ураганы, всем этим ураганам давать имена. А имена даются по алфавиту. Знаете, как в английском? A, B, C, D и так далее. Так, то есть самый первый ураган называется в этом году. Называется на букву А, потом на B, потом на C и так далее. Вот это было А, это Ирма. То есть это говорит, что уже был, можете посчитать, какой ураган по счету. Не все они, конечно, сильные. Некоторые начинаются в океане и заканчиваются там же, а некоторые сильные. Но пока, слава богу, алфавита хватает букв английского, 26 букв, чтобы покрыть все ураганы данного года. Вот. То есть в городе все нормально уже более-менее, в Майами. В частности, сходил я вот тут вчера на ган-шоу, то есть выходные дни, и там продают оружие. Дилеры всякие. Просто море. Я вам фотку одну, может быть, и приложу, а может, не приложу, не знаю еще, в шоу-нотах. Тонны оружия, тонны. Заходи и бери, чего тебе надо. Самые дешевые, совершенно небольшие пистолеты, наверное, это для того, чтобы в дамских сумочках помещались. Я видел, долларов за 80 можно было купить пистолет. Но они, конечно, маленькие, легенькие. А вы же знаете, что чем тяжелее пистолет, и чем он больше, тем, в принципе, он точнее стреляет и дальше стреляет. Я, конечно, могу говорить как дилетант, я вообще не спец по оружию, вот, но принцип такой, да. Видел огромные пистолеты, конечно, всяческие кольты, магнумы, береты, береты небольшие, вот, гроки. Видел полуавтоматические винтовки типа AR-9. Там количество ножей вообще непонятно сколько. Много-много-много всего. Хочешь – бери, как говорится, не хочу. Хочу вам сказать, что я не планирую брать пистолет себе покупать. У меня нет дома, который надо защищать. Вот. И поэтому я не собираюсь это делать. Кроме того, в принципе, я не профессионал. Это не то, что там программировать что-нибудь. Тут надо, конечно, быть в форме и тренироваться. Если бандит придет к тебе с оружием, то, скорее всего, он сделает из тебя калеку или убьет раньше, чем ты из него. Но у пистолетов есть другая функция. Не обязательно убивать кого-то. Сам факт наличия пистолета помогает, в принципе, очень сильно. Вот давайте приведем такую аналогию. Представьте себе, что вы такой худенький юноша, и вот на вас движется амбал. Вы видите, что это амбал. Вы сразу же в голове понимаете, что шансы ваши его победить, мы не говорим ни о каком оружии, у него нет оружия, у вас нет оружия, очень небольшие. Поэтому у вас даже мысли нет наехать на этого амбала, правда? С оружием та же тема. Если кто-то видит, что у вас есть оружие, он уже не полезет. Я могу рассказать вам, вот буквально сегодня разговаривал здесь с одним парнем в Майами. Ну, я его спрашиваю, он здесь местный житель. Я ему говорю, как ты уезжал и не уезжал? Он говорит, нет, я не уезжал, мы оставались здесь. Вот, я ему рассказываю, что вот я был на этом ган-шоу, смотрел. Он мне говорит, да, у меня есть пара пистолетов. Что он мне сказал? Берет у него есть, еще какой-то у него есть, не помню. Вот, и говорит, а, берета и магнум, он сказал, у него есть. Не в этом штате, у него есть еще дом там в другом штате, в Нью-Джерси. Говорит, здесь у меня нет оружия, но, говорит, у меня тут есть приятель один, а у него есть дом в Орландо. Он сам живет в Майами, но дом Орландо. Орландо – это тоже в Майами же, но в северной его части, километров 300 от Майами. И вот он, когда увидит, что начинается ураган, он говорит, поеду в Орландо. А этот мужик ему говорит: зачем тебе ехать в Орландо? Туда же тоже ураган придет, уже известно. Он говорит: дело не в урагане. Дело в том, что будет то, что называется луринг, или по-русски мародерство. Он говорит: у нас там такой поселок приличный, но если все люди уедут оттуда, наверняка найдутся любители помародерствовать и поживиться чем-нибудь из опустевших домов. Короче, он укатил туда, к себе в Орландо. И, конечно же, потом вернулся и рассказывал, что видит, вдруг в этом опустевшем их поселочке появляются два молодых черных мальчика лет 18-20 на этих, на скейтах. Едут все медленно по поселочку. Он говорит: я это увидел, я сразу все понял, я тут же беру свой пистолет и выхожу просто во двор своего дома. Впереди. Не сзади, а впереди. Front yard. Этот мальчик, как только увидел меня с пистолетом, он тут же припустил, поддал скорости и быстро-быстро укатил. То есть вот вам пример эффекта наличия пистолета. Этот человек не собирался его убивать, но этот мальчик, у которого, может быть, были какие-то глупости в голове, эти глупости сразу испарились, потому что он увидел хозяина дома с пистолетом. Вот поэтому большинство людей, у которых есть оружие, его и имеют. Не для того, чтобы убивать людей, а для того, чтобы, если надо, показать, предъявить, как говорится. Вот. Кстати, когда я прилетел в Майами, из аэропорта я ехал на Uber. Вот. И разговорился с ним. Оказалось, что он вообще профессор в местном колледже. Вот, защитил диссертацию давным-давно, книжку написал, в общем, преподает бизнес-менеджмент. Он совершенно не стесняется говорить об этом, что вот я профессор, вот иногда езжу на Uber. Профессора в колледжах здесь, по крайней мере, ну, во Флориде, я не говорю там об Ivy League, получает немного, ну, может быть, 1060 он получает в год долларов. Это до налогов, ребята, до. Может, чуть больше. Ну, примерно так. Вот он немножко еще, конечно, на Uber подъезжает. Кроме того, они все, профессора, пытаются найти себе какие-то исследовательские проекты, чтобы еще пару копеек заработать. Вот книжку он пишет, но это, правда, мелочь. Одним словом, люди работают и не стесняются. Ответьте мне на вопрос. Если у вас профессор какой-нибудь в вашей стране будет подрабатывать на Uber, будет ли он рассказывать пассажирам, что он профессор? Кстати, он мне не просто рассказывал, мне карточку дал визитную. С именем его, с этим колледжем, с его блогами, не блогами там, с его сайтом и так далее. То есть это не обман, это правда. Что еще про Майами? Здесь зашел я, конечно, прикупить спиртного в водочный магазин. Подъезжаю в тот магазин, в который я обычно езжу, большой-большой магазин. Вот, подхожу к двери, а там стоит мужичишка на двери. И вот эти sliding door, которые обычно автоматически раздвигаются, как только они меня видят. А тут нет, этот мужичишка раздвинул мне дверь, я захожу. Почему он это сделал? Потому что света там нет. Нету света. И вот по этому большому магазину ходят человек 5-6. Ну, мой, я не знаю, хозяин, не хозяин, но служащие этого магазина. Вот, здрасте, здрасте, что вы хотите? Я говорю, вот мне надо это. Он за мной ходит хвостиком. Я ему показал, вот эту беру. Он тут же с этим своим фотоаппаратом, айфоном, щелк этикеточку. Что вы еще хотите? Я пошел еще куда-то, еще что-то взял, он опять щелк. Потом мы подошли к кассе. Он этой кассирше показал фотографии того, что он сфотографировал для меня. Она на кусочке картона из какого-то ящика записала циферки, насколько я там прикупил. Вторая девочка на калькуляторе обычном подсчитала. Вот. И, конечно, они брали только наличные, потому что аппарат не работали, все было темно, но я прикупил все, что я планировал. Вот это все такие зарисовочки из Майами после урагана. Ну, собственно, хватит о Майами. Но подчеркнуть хочу вот что напоследок, что в целом штат был подготовлен хорошо, службы работали хорошо, эвакуация прошла хорошо, но вот эти вот в конце, вот это, как можно было 8 стариков, чтобы умерло, как мне их жалко. Вот это украинская есть пословица: «Плыв, плыв, а на березе всрався». Вот это именно про это. Ну, все делали хорошо, ну как можно вот так? И, кстати, на эту же тему расскажу вам другую историю, которую я услышал. Это уже не про Майами, а про Канзас, штат Канзас. Канзас. Назовем эту историю «Рождество в сентябре». Дело вот в чем. Это небольшое городишко есть в этом штате. Там, по-моему, 900 человек живет, может быть, домов 200 всего. И там у одной молодой пары мальчик, сын, которому 3 года. К сожалению, у этого мальчика нашли рак почки, неизлечимый там в какой-то последней стадии. Ну, конечно, огромное горе, что там говорить. А этот мальчик, он все мечтал посмотреть на Крисмас. Крисмас, Рождество, когда все красиво, все украшено, праздники, подарки. Ну, действительно, это, как говорится, big deal, большое дело, важное событие в Америке для всех. Короче говоря, мэр этого города пошел на такой беспрецедентный поступок, договорился со всеми и решили устроить в этом городе Рождество для этого мальчика в сентябре. То есть жители города украсили свои дома. Знаете, у нас очень сильно украшают на Крисмас всякие иллюминации, фигурки, все сверкает, горит. Вот жители это все сделали для этого мальчика. В местной церкви, какая там она же была, я не знаю, не помню, католическая или протестантская, договорились, что месса будет специально. В общем, продавали всякие напитки, люди вышли на улицы, подъехала большая карета к этому дому мальчика, разукрашенная. Там был не Санта-Клаус, по-моему, они писали. Ну, я вам дам ссылочку на статью, кто хочет почитать. А там был миссис и мистер и миссис, не помню, как они его называли, но он и она были, ну, типа, как у вас Дед Мороз, Снегурочка. Ехали там, ну, в общем, класс было. Сейчас этот мальчик, конечно, уже в хосписе, но он получил большое удовольствие от Рождества в сентябре. Красивая история, правда? Вот я вам ее рассказываю, и вы, конечно, должны сейчас думать, какие американцы все-таки хорошие люди. Это как бы моя задача. Но, видите, есть все-таки осадок, есть, ложечки нашлись, а остаток остался. Все было бы хорошо, но потом, через несколько дней, те компании, там некоторые там местные, которые были спонсорами этого праздника, там они поставляли там Кока-Колу, там Фанту, вот такие вещи. Они вдруг написали в мэрию, что вы знаете, мы не думали, что мы не планировали продавать это все бесплатно, кто нам возместит хоть как-то наши потери. Некоторые люди из города, жители этого же города, начали писать бумаги в мэрию, где говорили, что ну, у нашего городка небольшой бюджет совершенно, а вы взяли и там потратили какую-то сумму вот на организацию этого праздника. Ну вот опять тот же вариант. Плыв-плыв, а на березе всрався. То есть много у нас хороших людей, все-таки много, намного больше, чем не очень хороших. Но, знаете, всякие люди бывают. Не будем осуждать, не будем судить. О чем еще поговорим? Чем я сейчас занимаюсь по работе? В частности, я, помните, мы с моим коллегой Антоном сделали книжку по ангуляру в издательстве «Маннинг». Она вышла. Издательство суперхорошее. Действительно, настолько у них дотошная и детальная работа, что неудивительно, что их книги считаются самыми качественными в этом нашей области, в программировании. Продавалась она очень хорошо, чему я очень рад. И поэтому Маннинг нам говорит, напишите, ребята, второе издание. Фреймворк меняется, там новые всякие штучки, дрючки. Не хотите ли вы написать второе издание этой книжки? Ну, мы говорим, хотим. В общем, подписали контракт и сейчас работаем над этим. Я не буду входить в детали, когда-то я делал отдельный блог на тему, как писать книгу. Много людей, много разных редакторов вовлечено во все это дело. Ну, в частности, сейчас мы работаем в начальной стадии development editor, так называемый. Мы ему раз черновичок статьи, а он прочитает ее, не статьи, а главы. Он прочитает ее и возвращает нам ее с пометками, с его комментариями. Ну и в частности, он цепляется очень сильно, вот этот конкретно редактор, тоже, кстати, PhD, цепляется к переходам от секции к секции. В главе есть набор секций, а он хочет, чтобы к книжка читалась как рассказ, чтобы держала интерес читателя. Хоть это, конечно, не книга про любовь, это вам не какие-нибудь там 50 оттенков серого, где и так хочется читать дальше и не останавливаться. А это по программированию. И тут я вам хочу просто сказать словечко одно, которое, ну, как бы в копилочку английского языка, в рубрику «Учим английский с Будамом». И вот он пишет мне комментарий, что вот здесь сделай лучше transition, переход от секции к секции. I need a cliffhanger. Итак, что такое cliffhanger? Cliff – это скала, hanger – это висящий. То есть представьте себе, что мужичишка какой-нибудь падает со скалы, а может не падает, может почти падает, но вот тут он висит на скале. Когда вы смотрите какой-нибудь сериал по телеку, что вы видите обычно? Заканчивается эпизод, а в конце там какое-нибудь что-то такое, замануха, да? Что-то захватывающее, что вам хочется смотреть следующую серию. Вот он мне то же самое пишет. I need a cliffhanger. Сделай мне что-то, что вот они прочитали секцию, а дальше задай вопрос. А вот если такая проблема, как вы будете это делать? А в следующей секции, наверное, Будам напишет, как это делать, правда? Вот такие вещи называются cliffhanger. Это вам в копилочку английского. Книжка будет хорошая, реально хорошая. Вам очень советую ее купить или стырить где-нибудь там в интернете, как хотите. Вот. Если первая книжка хорошо продавалась, то это, я думаю, будет продаваться еще лучше, потому что прошло, наверное, почти 2 года с того, как мы писали первую книжку, а сейчас опыт появился, мы знаем реально хорошо этот фреймворк, и, конечно, сейчас намного проще пишется, не то что с нуля, когда были всякие альфа-бета-версии. Вот, что касается, раз уж мы говорим про программирование, я 6 лет подряд ездил в Киев на конференцию JEConf, выступал там, тренинги проводил. В следующем году решил в Киев уже не ехать. Очень все многие люди советуют Одессу. Многие мои приятели, знакомые ездят в Одессу в отпуск. Говорят, красивейший город, зеленые, красивые, рестораны отличные, очень дешевые, ну, дешевые для американцев, конечно же. Вот, и природа, и погода, и, в общем, люди получают большое удовольствие. Поэтому думаю, что в следующем летом, если все будет хорошо, то организую какой-нибудь тренинг там, а если, может быть, будет какая конференция, связанная с фронтендом, то, может быть, и на конференции выступлю, не знаю, если пригласят. Одним словом, в следующем году Destination Odessa. Одесса. И раз уж мы говорим немножко про программирование, хочу ответить на некоторые вопросы там по блогам. Некоторые люди хотят начать писать блоги, но не знают как. И, в общем, я вижу, мне видны ошибки. Понимаете, когда я смотрю блоги, мне видно, что сделано неправильно. Ну, я вам дам такую, скажем, советы юному блогеру. Это, конечно, относится в основном к блогеру, который пишет о программировании, но, в принципе, думаю, к любому блогеру. Существуют многие платформы, где сделать свой блог достаточно быстро и просто. Ну, самое популярное, наверное, сегодня – это не WordPress, хотя WordPress тоже хорошая платформа, на котором мой подкаст находится и блог. Есть такая, называется medium.com. Хорошая типография, может быть, я неправильно по-русски это называю, typography. Typography – это шрифты хорошо выглядят. Вот. Сиди себе, пиши, публикуется быстро. Там они свою сделали такую социальную сеть, где они промотают блоги, отправляют своим же мемберам и так далее. Одним словом, сделать технически это очень просто сделать. Может любой человек, который вообще не знает, как. Кстати, если кто-то из моих слушателей имеет что сказать по любой области, в любой области, о жизни, о своем хобби, может быть, техническое программирование, что вы хотите, то зайдите на medium.com, сделайте свой блог и начинайте писать. Но хочу в основном сейчас обратиться к тем, которые пишут технические блоги, связанные с программированием. Я типа эксперт-блогер. Эксперт, не эксперт, но написал больше 1000 блогов. Вот, поэтому у меня есть некое понимание, как это делается. Какие-то делал ошибки, хочу вам сказать буквально пару слов. Если вы делаете свой блог, первое, публикуйте его как можно быстрее. Я встречал много людей в программирование, которые хорошо знают материальную часть, а как доходит до того, чтобы блог написать об этом, о том, что они реально хорошо знают, они тушуются. Они начинают тратить очень много времени. Вот первым есть черновик, здесь как бы не perfect, надо немножко отполировать, а вот давайте еще попробуем, а время ушло. А потом у них пропал интерес, вот это motivation пропало, и блог вообще не вышел. Выталкиваете это baby, знаете, как женщина рожает, ей кричат здесь push, push, ну или по-русски толкай, вытолкните это baby как можно быстрее. Не бойтесь, не стесняйтесь, не бойтесь. Главное, что если вы напишете какую-то глупость, о вас кто-то плохо подумает. Я хочу вам сказать ответственно, о вас все равно кто-то плохо подумает. Как бы вы ни полировали это baby, свой текст, свой блог, все равно кто-то скажет: козел, какую гадость он опубликовал. Игнорируйте этих козлов душных, игнорируйте их. Обычно это те, кто сами из себя ничего не представляют, сами они контент не производят, но ему легко пойти и куда-то нагадить. Плюйте на них и даже не обращайте. Одним словом, есть идея у вас в голове что-то написать, быстро-быстро написали, бум, аут, публикуй. Потом отполируйте, если вы захотите. Кто-то вам напишет комментарий, вы, может быть, что-то и поймете о том, что вы написали лучше. Люди, которые пишут комментарии, не все ж козлы. Некоторые, кстати, особенно те, которые сами производят контент свой, другие блогеры, пишут вам какой-нибудь, как это называется, не помню русское слово, конструктивные комментарии, которые улучшат ваш текст, которые вас сделают более грамотным в этой теме. Короче, не полируйте, ребята. Пуш, 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 аут. И публикуйте регулярно, это важно. Потому что вы же хотите, чтобы у вас появился то, что по-английски называется readership. Не знаю русское слово, но это те люди, которые вас читают. Для этого нужно публиковать регулярно. Не обязательно знать, что вы, Вася Форточкин, ну, раз в месячишко, ну, или раз в три недели что-нибудь выдадите. Тогда они будут заглядывать на огонек, на ваш блог, и поглядывать, что у вас оно есть, там произошло. А может быть, еще и твитанут ссылочку на ваш блог. Таким образом, в Твиттере у вас появится больше followers. А это, может быть, полезно будет вам и для карьеры, и для чего угодно. Но одним словом, регулярность – это супер-супер-супер важно. Вот. А еще раз говорю, то, что… Ну, теперь же английское выражение, которое наверняка многие из вас знают уже и так, о том, что все равно кто-то плохо подумает. Есть такая фраза, которая называется, которая звучит так: haters gonna hate. Haters gonna hate. Hater – это ненавистник, да, это тот, кто ненавидит. Gonna – это going to hate. То есть ненавистники все равно будут ненавидеть. Вы никуда от этого не денетесь. Поэтому не бойтесь их, делайте свое дело. Простое дело водолазы спокойно делают в воде. Вот и вы также с блогами. Следующая заметочка у меня, что здесь? А, про рестораны. Пару слов про рестораны нью-йоркские. В Нью-Йорке дела с ресторанами неплохо. Есть крутейшие рестораны, есть на любой вкус. Есть дорогущие, есть дешевые. Расскажу вам о парочке из них. Один есть довольно дорогой ресторан, называется La Bernardine. Это, я думаю, это лучший ресторан с сифудом в Нью-Йорке. Французский повар, очень давно существует этот ресторан. Кстати, меня кто-то спрашивал, есть ли такие рестораны в Нью-Йорке, где надо там типа задолго делать бронирование. Да, вот в частности в La Bernardine, Мидтауне в Нью-Йорке, нужно, по-моему, они берут бронирование 1 числа месяца, они открывают бронирование на этот месяц. И там надо подсуетиться, чтобы успеть и взять место. Хотя дорогущие цены, дорогущие. Но это как бы для тех, кто понимает и ценит красоту и искусство кулинарии. Вот. Ну, одним словом, что я о них прочел не так давно? Прочел я о них о том, что они отказались брать заказы, они покупали хлеб и всякие хлебобулочные выпекающиеся изделия в какой-то бейкери, в булочной. И вот они от них отказались. Почему? А потому что вообще какая-то идиотская история. Вот эта бейкери, она называется Tomcat Bakery. И вот там это связано было с эмиграцией, в связи с этими трамповскими делами, там некие поднимаются, некие проверки производятся, и оказалось, что в этой бейкере было очень много, ну, может, не очень много, но достаточно, по-моему, 3 человека. Людей, у которых не было правильных бумаг на право на работу, они там работали в этой бейкере, и вот эта бейкере взяла их и уволила. Не просто выгнала на улицу, нет, не подумайте. Она им дала хороший пэкэдж, там пару копеек дали и все такое. Но все равно эти ребята, нелегалы, были недовольны, пошли куда-то демонстрировать, что как так, нас выгнали и так далее. И, мол, типа, перестаньте покупать товары вот у этой Tomcat Bakery, потому что они вот так с нелегальными иммигрантами бессердечно поступают. Ну вот, в частности, они демонстрировали перед этим рестораном La Bernardine, и он сказал, что все, мы не будем брать вот эти хлебобулочные изделия у этой бейкери. А вообще жалко. Жалко, что вот они побеждают. Ну, подумайте, если вы нелегал и работаете в стране, ну, скажите спасибо. Ну, не прошло, да, все. Так нет, они выходят еще на демонстрации и говорят, нет, мы требуем большего. Вообще не знаю, может быть, у меня неправильное понимание. Если неправильное, вы меня поправите, я не сомневаюсь. И еще есть один ресторан, тоже довольно старый. Я уже не помню, сколько ему лет, может быть, 60 или 70 лет. Очень вкусная еда, правда, был я там давно, если честно. Он назывался Le Périgord, тоже французская кухня. И вот как-то недавно, ну, не недавно, может быть, 5 месяцев назад я проходил мимо, вижу, он закрыт. Причем такое странное объявление, типа... «Извините, товарищи, мы закрыты, извините за неудобство». Почему закрыты? Непонятно. Потом я уже там начал искать в интернете, думаю, что-то они закрыли, что у них случилось. Оказывается, люди, которые работали в этом ресторане, они принадлежали какому-то профсоюзу, union это называется, да, у нас. И вот эти union стали требовать, чтобы хозяин ресторана стал повышать зарплату вот этим работникам. А он не захотел, сказал, нет, повышать не буду, идите в пень. Ну, это как бы уже моя добавочка, конечно. Вот, и взял и уволил всех. Уволил всех и закрыл ресторан. Он думал, что он потом возьмет их и наймет их опять, но уже не как работников этого профсоюза, а уже по отдельности, как контракторов типа. Оказывается, есть закон, что если он уволил работника профсоюза, он его обратно нанять не может, если не прошло 6 месяцев с момента увольнения. И вот хозяин ресторана высказывал такую тему, что подожду 6 месяцев, а потом опять их всех найму обратно. Но тут я опять проходил мимо, смотрю, уже висит знак, что ресторан, вернее, это помещение под ресторан for rent, сдается в наем. То есть, видно, у него не получилось, все-таки юнионы эти победили. И вот этот Le Périgord, ну, я не знаю, что будет дальше, может быть, он все-таки, я надеюсь, откроется, вот, но, может быть, в другом месте, а не здесь. А все-таки жаль, что вот так профсоюзы победили. Хотя, я говорю, жаль, а сам себе думаю, а если бы я был членом профсоюза? Может быть, у меня было бы мнение совсем другое. Ну, жаль или не жаль, я вам рассказал то, что знаю, а вы все думайте сами, как хотите. И в серию полезняшек я хочу вам одну ссылочку дать, хотя на самом деле я вам дам эту ссылочку, а сам себе думаю, вы, наверное, мне таких ссылочек можете дать миллион. А именно, про то, как загрузить себе на диск видео с YouTube. Дело в том, что я часто катаюсь, путешествую, летаю в самолетах, а в самолетах иногда нет интернета. И, соответственно, перед поездкой я часто гружу себе какие-нибудь, не фильмы, фильмы мне не очень интересно смотреть, то есть грузить фильмы на компьютер, а всякие презентации технические на разные темы, на которые у меня нет времени смотреть здесь, на Земле. А вот когда я лечу, я знаю, ага, у меня будет часа 2-3, я все там загружу что-нибудь на компьютер и там в самолете буду смотреть. Так вот, я вам дам ссылочку вот этого сайта, как это называется, videodownloaderonline.com. Что мне нравится в нем, он быстрый, то есть грузится видео довольно быстро, MP4 файл. И более того, если вы хотите, вы можете загрузить только аудио с этого видео. А именно, чем это полезно? Потому что если это техническая презентация, очень часто тебе даже смотреть не надо на экран, тебе и послушать удобно. То есть вот этот сайтик автоматом из этого YouTube выдернет MP3 и вам загрузит аудио. Ну, то есть я вам это рассказал, но у меня к вам, соответственно, просьба тоже. Если вы знаете, что покруче, как вы делаете такие штучки, что удобно в этом плане, поделитесь и вы со мной этой информацией. Может быть, я вообще пропустил целую эру, где или целый пласт программ, которые позволяют легко и удобно качать аудио или видеопродукцию. Вот. Ну и напоследок отвечу на вопрос буквально коротко. Недавно мне прислали вопрос, как комментарий, вернее, в последнем подкасте. Я вам зачитаю, попытаюсь ответить, хотя четкого ответа у меня нет, рекомендации, но тем не менее. У знакомой моей подруги, пишет этот подслушатель, недавно умер папа, а у ее мамы не стало мужа, соответственно. За ним она была, как за каменной стеной, более 25 лет, маме 49. Карьерой она не занималась, закончив только туристический колледж по специальности юриста. Папа у них нормально зарабатывал, поэтому на ней был дом, дети, борщ. Такое банальное женское счастье. Неожиданно все это кончилось. Подруга работает почти без выходных, а младшая дочка учится в институте на эколога. Но дело не только в деньгах, а в том, что ее маме невыносимо сидеть дома в четырех стенах целыми днями в одиночестве. Яков, ты имеешь большой опыт работы со взрослыми людьми в сфере IT. Какие бы рекомендации ты дал женщине в такой ситуации? Что я могу сказать? Тут, на самом деле, два вопроса. Первый вопрос – не хочу сидеть в четырех стенах и что делать? А второй вопрос – могу ли я заработать еще и деньги? На первый вопрос я хочу сказать, что надо решать эти два вопроса отдельно. Чтобы выйти из четырех стен, это как бы более легко решить. А именно, что бы я посоветовал этой женщине? Я бы посоветовал ей поискать работу волонтером. То есть, если то, что вы пишете, это правда, что если ей действительно очень важно не сидеть дома в четырех стенах, значит, она должна быть готова предложить свою работу, свои услуги бесплатно. Наверняка вы можете найти места, где требуются волонтеры, люди, которые готовы помочь в разных сферах. Вот пусть она, эта женщина, поищет, или вы помогите ей поискать в интернете в вашем районе, городе. Пусть найдет место, где требуются волонтеры, пусть идет туда. Во-первых, это очень благородное дело работать волонтером. Она будет себя чувствовать, что она востребована, хотя, конечно, денег это не приносит. Теперь вторая тема. Что можно ей делать в плане, чтобы зарабатывать? Вы знаете, если человек не работал никогда, толкать его в IT в 49 лет я бы не стал. Скажем, в 90-е годы в Америке, когда был супербум, это можно было сделать, но сейчас не 90-е. Сейчас совсем другое, сейчас в этой сфере требуется много всего. Даже не только в плане программирования, а, скажем, работать там QA-ем. Надо очень много. Если эта женщина очень много лет сидела дома, ей будет крайне супер тяжело. Кроме того, она сейчас чему-то выучится, и вот приходит 49-летняя женщина на интервью, а там молодые девчонки и мальчишки работают. Ее из-за этого могут не взять. К сожалению, есть такая дискриминация, особенно в ваших странах, по возрасту. Поэтому в таких ситуациях, когда люди оказываются на улице в таком возрасте, пусть она подумает о том, чтобы работать на себя в каком-то бизнесе. Ну, конечно, что первое приходит в голову, это, скажем, конечно, real estate, агент по продаже недвижимости. А вдруг у нее талант есть на это? Мы же не знаем, я же не знаю, как у нее с этим делом. Может ли она продавать? Если она может продавать, она может быть очень образованная, интеллигентная женщина, которая умеет разговаривать, убеждать. Может быть, у нее будет хорошо получаться. Пусть получит лицензию и начнет продавать квартиры, дома, например. Или страховки пусть продает. Или еще что-нибудь продает. Вот такие вещи могут приносить доход. Но что бы я все-таки ей советовал, это смотреть на какой-то бизнес. На какой-то бизнес. На себя. Не работать на какую-то компанию большую, куда будет трудно попасть человеку неработающему, а найти что-нибудь на себя. А кстати, а почему просто не сесть за Uber тот же? Почему женщина не может сесть, если у нее есть машина, сесть и зарабатывать, начать работать, развозить народ. Кстати, я уверен на 100%, что женщины более аккуратные и надежные люди, и опять же, если наводит машину, если у нее есть машина, она может начать зарабатывать, а опять же, выйдет из четырех стен и будет видеть людей. Время она выберет любое, которое она хочет, заказы будут брать любые, районы любые, то есть это будет не то, что это опасно или что-нибудь еще такое. Ну так, к сожалению, ничего более умного сказать не могу. Ну, как говорится, чем мог, тем помог. Ну вот, и напоследок я вам просто скажу, что я еще оставлю ссылочку в моем этом подкасте. Ссылочку на известную песенку, которая называется «Мурка». Но «Мурку», конечно, можно играть на трех аккордах, на гитаре. Один палка, два струна, как говорится, а можно играть как профессионал. И это все в ту же самую копилочку, в тему «Любители против профессионалов». Это то, что я всегда люблю. Когда я вижу где-нибудь профессионалов, которые хорошо работают, ну, мне всегда нравится это дело, и хочу с вами поделиться. Вот я вам дам ссылочку на YouTube. Одесский, кстати, оркестр исполняет «Мурку». Посмотрите, что вытворяют виртуозы с нашей известной, любимой, дорогой «Муркой». За сим разрешите откланяться. С вами был Будам с выпуском подкаста «Америчка». Выпуск был номер 501. Не забывайте меня, заходите на сайты, оставляйте комментарии, и я вас не забуду, соответственно. Пока-пока.